Еще вот о чем хотелось бы сказать. Отец Валентин был большим почитателем преподобного Серафима Саровского. Вот это один из действительно самых удивительных святых русской церкви, в общем-то, живший относительно недавно, вот даже по отношению к нашему времени, 2 столетия назад, а по отношению к тому времени, в котором жил отец Валентин, это всего лишь их разделяло 1 столетие. И вот он тоже очень много проповедовал, говорил, немало бесед сохранилось, было записано о преподобном Серафиме Саровском, о его духовном подвиге. И в 1926 году отец Валентин со своими духовными чадами совершил пешее паломничество в Саров и Дивеево к святыням, вот, связанным с именем преподобного Серафима и с Дивеевским монастырем, основанным тоже по благословению от преподобного Серафима. И в то время там еще сохранялись монашеские общины. И вот, вот эти святыни он встретился с блаженной старицей Марией Ивановной Саровской и получил от нее предсказание о переводе в другой московский храм, который станет для отца Валентина последним. И вот он действительно после возвращения в скором времени был переведен в храм святого Николая Чудотворца на Ильинке, или как этот храм называли, Никола Большой Крест, в народе называли этот храм. Этот храм, к сожалению, не сохранился. И отец Валентин создал в этом храме очень крепкую общину, ввел регулярную индивидуальную исповедь. Но надо сказать, что в то время в связи уже с началом массового закрытия храмов и сокращением количества священников стала практиковаться общая исповедь, так называемая. Люди старшего поколения, воцерковленные, кто ходили в храмы в 80-е годы, да и в 90-е тоже, помнят о том, что многие старые священники, они, в общем-то, даже очень сложно было индивидуально исповедовать, потому что они привыкли проводить общую исповедь. То есть, когда перед народом говорится проповедь о покаянии, а затем просто читается разрешительная молитва над каждым, без выслушивания вот, индивидуальной речи человека, без покаяния вот, индивидуального в грехах. И отец Валентин тогда был вот таким ярым противником подобной практики, говорил, что только индивидуальная исповедь может быть подлинной, действенной, и много тоже проповедей об этом говорил, и вот не допускал в своем приходе общей исповеди, насколько это было возможно. И вот что очень тоже важно, отец Валентин говорил о частном причащении как необходимом составляющем духовной христианской жизни, воцерковленной жизни православного христианина. Вот для нас сейчас, может быть, это кажется не таким актуальным, потому что после начала Возрождения в 90-е годы все-таки практика относительно частого причащения, она довольно распространенная стала. Люди, ходящие еженедельно в храм, они часто причащаются раз в месяц или даже чаще, что для того времени, когда служил отец Валентин, и для дореволюционной России было, в общем-то, исключением. Да, конечно же. То есть причащались раз в год, ну или в крайнем случае в каждый из постов, то есть 4 раза в год, что тоже, в общем-то, довольно-таки редко. И вот отец Валентин говорил, что если мы хотим действительно, вот в этом бушующем мире, в этом море безбожия, которое нас захлестывает, устоять в своей вере, то мы должны регулярно приступать к таинствам церкви, жить вот этой жизнью, таинственной, благодатной жизнью церкви, и прежде всего, конечно же, регулярно причащаться святых христовых тайн. Вот он об этом очень много говорил тогда.
Но все-таки, что такое монастырь в миру, который проповедовал отец Валентин? Какие-то люди должны были давать обеты, какие-то внутренние установки общие для всех были?
Ну, сначала я бы хотел сказать о той ситуации, которая сложилась вот к 20-м годам. Если большинство храмов в то время еще действовало до конца 20-х годов, когда начнется массовое закрытие, уничтожение храмов, то монастыри с первых дней советской советской власти начинали закрываться, ликвидироваться. И вот к середине 20-х годов уже 90%, более 90% всех монастырей прекратили свое существование. И было понятно, что монастырская жизнь в прежних формах, она просто-напросто исчезнет. Но ведь те монашествующие и священники, и иеромонахи, которые служили в монастырях, они никуда не делись, они вдруг никуда не исчезли. И они часто... им удавалось как-то при обычных приходских храмах устроиться, то есть если священник, то он начинал служить, если не священник, то там псаломщиками, певчими, пономарями и так далее. И то есть вот монашеская жизнь в прежних формах становилась невозможной, а люди, желавшие принять монашество и полностью посвятить себя служению Богу в таком качестве, они оставались. И вот началась практика таких вот как бы неофициальных тайных постригов, которые совершались вот этими старцами или просто монашествующими священниками, которые оказывались на приходах. Часто вот такие, как их называли, условно старички, жили у своих духовных чад в обычных квартирах, вот, тайно совершали монашеские постриги. И те люди, которые принимали эти постриги, они жили обычной мирской жизнью внешне, вот, обычной гражданской жизнью, работали на обычной светской работе, но при этом тайно несли монашеские подвиги, исполняли свои молитвенные правила и так далее. Но вот это одна сторона, вот это мы называем тоже монастырь в миру. Отец Валентин, он, признавая вот это необходимым и правильным, он более широко смотрел на эти вещи. Он говорил о том, что монастырь в миру – это вот необходимая такая форма устроения духовной жизни для всех православных христиан, не только для тех, кто принимает монашество, вот эти тайные постриги монашеские. Он говорил о том, что необходимо, чтобы внутренне, духовно воздвигнуть как бы монастырскую стену между собой, между своей душой и миром, лежащим во зле, который пытается не только внешне уничтожить церковь, но и христиан, христиане, которые остаются жить в этом мире, полностью их отвратить от веры и утопить в этой суете мирской, захлестнуть. И вот чтобы этого не происходило, необходима особая форма духовной жизни, которая будет вот такой своего рода стеной между духовной жизнью христиан, их внутренней жизнью, и миром, лежащим возле. При этом эти христиане, они также живут в безбожном окружении, среди безбожных неверующих родственников и так далее. Вот. Но внутренне живут подлинной духовной жизнью. И значит, какие формы вот этого видел отец Валентин? То есть, прежде всего, необходимо было сохранять связь с приходским храмом, который еще продолжали действовать. Необходимо было регулярно, ежевоскресно ходить на богослужение, активно участвовать вот в таинствах церкви, о чем я уже говорил, исповедоваться, причащаться, вести активную домашнюю молитву, регулярную.
Но ведь в те годы, когда отец Валентин еще служил, до того, как его сослали, ведь вот это было еще возможно, вот то, о чем он говорил, то есть еженедельное посещение храма и так далее, как по выражению Анны Ахматовой, это были еще вегетарианские времена. То есть тогда человек, служащий на светской работе, еще хоть как-то мог себе позволить без угрозы увольнения, хотя были, конечно, случаи, когда людей увольняли только за одно хождение в храм. Но в 30-е годы человеку, работающему на светской, на какой-то работе, тем более в какой-то более или менее приближенной к каким-то государственным органам организации, это просто было невозможно, потому что везде были сексоты, везде были доносчики, и на человека сразу бы донесли, и сразу бы как минимум уволили с работы. Вот. Но в те времена, наверное, не только пожилые женщины могли вот так вот еженедельно посещать храм, да? То есть община состояла не только из бабушек.
Конечно, община состояла не только из бабушек, а из людей всех возрастов. Все-таки совсем немного времени прошло с революции, вот, и люди, которые получили воспитание религиозное еще до 17-го года и остались верующими, конечно же, они продолжали посещение храмов, и те, кто были духовными чадами отца Валентина, они, насколько это возможно, прислушивались к его советам. Вот, и оцерковляли свою жизнь, как говорил отец Валентин, что нужно оцерковлять свою жизнь, возвратиться к семейной, домашней, личной молитве, возвратиться к соблюдению всей полноты церковности, должны вернуться к постоянному богомыслию, к чтению и научению Слова Божия, житий святых отцов. Словом, надо делать то же самое в миру, что люди делали в монастырях, что считалось как бы специальностью, задачей монахов. Все это из монастырей должно перейти в мир, и здесь в миру должно перерождать человека. Но вот когда вот такие вещи читаешь, то, конечно, может возникнуть вопрос, а разве до революции вот, в обычной жизни православных христиан не было этого? Действительно, часто вот у многих, наверное, даже у большинства нашего общества, наших православных людей, вот православие становилось чем-то внешним, формальным только. То есть, вот, ну, раз в год причаститься, покрестить ребенка, отпеть родственника, приступить к тому, что считалось обязательным вот в течение года, прийти на Пасху, на Рождество Христово, вот, освятить куличи, яйца и так далее. Ну, какие-то ежедневные молитвы были тоже, но вот насколько я вот видел, даже молитва слов 1895 года, по-моему, там даже вот утренние и вечерние молитвы в значительном сокращении содержались, меня это
ну,
очень удивило.
Ну, как сейчас для новоначальных,
да,
наверное,
как да? Возможно, как для новоначальных. И в целом, конечно, духовная жизнь была, так скажем, ну, не очень активной такой, вот, и по большому счету иногда просто вот какими-то формальными вещами ограничивалась. И вот отец Валентин говорил о том, что нельзя ограничиваться этими формальными вещами, необходимо горение в вере, действительно, чтобы этот огонь не погас, чтобы его не затушила вот эта вот буря безбожия, которая набрасывается на церковь, на верующих, необходимо вот это горение поддерживать постоянным памятованием прежде всего. Даже вот когда храмов не будет, что действительно в 30-е годы началось, когда и приходская, не только монастырская жизнь уже, а просто обычная церковно-приходская жизнь стала уходить в прошлое, вот, а верующие люди оставались, храмов уже в большинстве своем не было, необходимо памятовать о Боге, необходимо сохранять Евангелие дома, пусть даже прятать его где-то, но читать ежедневно, стараться помнить, хотя бы, если даже не будет молитва слов, те молитвы, которые знает человек наизусть, потому что любая молитва, любое обращение к Богу, ума и сердца, оно действенно, оно привлекает благодать Божию. Об этом уже тогда в некоторых проповедях отца Валентина было видно, он говорил о том, что не исключено, и даже, наверное, скорее всего, так и будет, что не только монастыри уйдут в прошлое, но и храмы будут закрыты. И мы в этих условиях буквально апокалипсиса уже вот должны будем жить и сохранять свою веру, и надеяться только на милосердие Божие, на то, что Он не оставит свою церковь, и как Он обетовал, что врата ада не одолеют церковь, что она сохранится в этих условиях. Вот. И отец Валентин, конечно, был прав.
Отец Владислав, у меня вот какой вопрос возник. Либо это связано еще с тем, что жизнь отца Валентина недостаточно исследована, но вот мне нигде не попадались сведения о том, как жила община. Вот вы сейчас скажете о ссылке, что он опять попал в тюрьму в конце 20-х годов и попал в ссылку. Но вот мы знаем о том, что многие действительно настоящие общины, они, когда ссылали священников, окормлявших эти общины, они как бы уходили в подполье, но они оставались. Угу. Сохранялась переписка со своими духовниками. Ну, допустим, такой был священник, архимандрит Сергий Савельев, угу. Сохранилась его переписка с духовными чадами, пока он был в ссылке. Они все поддерживали между собой связь, кого-то сажали, кого-то ссылали, но они постоянно связь поддерживали. Известно ли что-то об общине вот отца Валентина, или эта тема вообще еще никак не исследована?
Ну, я честно скажу, что мне неизвестно. То есть, возможно, что община сохранялась какое-то время, но это безусловно, вот, по крайней мере, до начала вот таких массированных гонений в 29-м году, когда массово стали храмы закрываться, когда были приняты новые законы, ограничивающие вообще любую религиозную деятельность только стенами храма, а храмы при этом закрывались, вот, то есть любое внешнее проявление религиозности преследовалось, вот, и начинались, ну, очень тяжелые вот это десятилетие, просто, ну, очень тяжелое для церкви, самое, пожалуй, страшное за всю ее историю, вот, 30-х годов. Вот. Что-то, наверное, сохранялось, но как, в каких формах, вот, я, к сожалению, не могу сказать сейчас. Отец Валентин, ему неоднократно угрожали, вот, и после ссылки первой, когда вот он вернулся в 25-м году, неоднократно были приводы его в НКВД на допросы, и говорили ему, что он должен вести себя более аккуратно как-то и не допускать каких-то в своих проповедях, значит, антисоветских выпадов, которые усматривались в его словах. Но отец Валентин, он не изменил себе, не изменил своему пасторскому долгу до самого конца. Но вот в 27-м году происходит событие, которое во многом повлияло тоже на дальнейшую судьбу отца Валентина. Тогдашний фактически глава Русской Православной Церкви, митрополит Сергий Страгородский, заместитель местоблюстителя Патриаршего престола, подписал декларацию. Ну, это документ, вообще официально назывался «Послание к пастырям и пастве», то есть послание предстоятеля, обращенное к верующим. Оно было опубликовано в «Известиях» в июле 29 года. В нем содержался призыв не только к лояльности по отношению к советской власти, о чем еще и патриарх Тихон говорил, и его преемник митрополит Петр, местоблюститель, а говорилось о том, что необходимо и сотрудничать с властью в каких-то вопросах. Вот, то есть речь шла уже о более тесном признании власти, чем это было раньше. И этот документ вызвал очень такое неоднозначное отношение, и в том числе к автору этого документа, митрополиту Сергию, но он был не единственным автором, а синод, временный патриарший священный синод, который собрался вокруг митрополита Сергия в 27-м году, вот там многие из его членов тоже были авторами этой декларации, многие из архиереев и священников осудили эту декларацию, не признали ее и вышли из повиновения митрополиту Сергию, то есть перестали поминать его имя за богослужением, перестали признавать его указы, его распоряжения. И вот отец Валентин, он тоже вот, оказался в числе вот таких так называемых непоминающих, то есть тех людей, которые отказывались вспоминать, во-первых, митрополита Сергия, во-вторых, гражданские власти.
Отец Владислав, а можно этих людей назвать раскольниками? Это раскол?
Дело в том, тут нельзя так однозначно говорить, потому что люди были разные. Были вот непоминающие, которые ни в каких расколах не участвовали, то есть не создавали параллельной иерархии, не рукополагали священников параллельных, вот действующей иерархии, не создавали параллельных епархий и приходов на одной территории. А были вот епископы, священники, которые участвовали в этом, как вот, например, движение иосифлян, сторонников митрополита Иосифа Петровых, которые создавали, по сути, вот, параллельную иерархию в границах Русской Православной Церкви. Это, конечно, на мой взгляд, недопустимо, потому что перед лицом вот, наступающего безбожия желание власти уничтожить церковь, это было только на руку гонителям. Такое разделение церкви, которое так страдал от обновленческого раскола, от многих других внутренних тоже распри, разделений, которые провоцировались большевиками. Был, вот, напомню, раскол 26-го года Григорьевский, вот, были другие. И еще одно разделение, оно, конечно же, не могло послужить ко благу. Те люди, которые это понимали, но не были согласны с митрополитом Сергием, они просто устранялись от, скажем, церковного управления, если это были епископы, или отказывались принимать назначения, если это были священники, уходили на покой, Вот, многие уходили на гражданские какие-то работы, чтобы прокормить себя и свою семью. Вот, или же оставались служить в храме, но при этом отказывались вот, зачитывать вот эту декларацию, отказывались принимать те распоряжения, которые, как они считали, вот, нарушают их христианскую совесть. И я думаю, что вот эта позиция, наверное, была самой правильной позицией. Вот, но очень сложно было принять правильное решение в тех условиях, в тех беспрецедентных обстоятельствах, в которые церковь оказывалась, и каждый день порой менялась ситуация, и ничего подобного не было раньше никогда. И только история все по своим местам расставила.
Да и то не совсем, наверное.
Да, и то не совсем, да, то есть это еще предстоит, это еще впереди. Вот отец Валентин, он имел такие знакомства, дружественные связи со многими сторонниками митрополита Иосифа, те, которые оказались во главе движения «Сифлян», может быть, это тоже повлияло на его позицию. Он был знаком с епископом Дмитрием Любимовым, который возглавил «Сифлян» в Петроградской епархии, ну, тогда уже переименованной в Ленинградскую. Вот. И вот он вместе с ним тоже отказался от повиновения митрополиту Сергию, написал ему письмо о том, что вот он не считает возможным признавать теперь его власть. Вот. И в 1928 году он был вновь арестован и сослан во многом из-за его такой позиции. То, что митрополит Сергий вот в этот год, с 27 по 28 рассматривался как вот архиерей, законный представитель русской церкви, самой властью, а те, кто отказывались его признавать, его власть, те преследовались, репрессировались. Ну и часто провоцируя просто верующих на еще дополнительные разделения, расколы и осуждение митрополита Сергия. Даже вот на допросах известно, что такие вопросы стали: признаете ли вы нашего советского митрополита Сергия? Хотя нет никаких документов, подтверждающих, что митрополит Сергий, скажем, был таким вот тесным сотрудником с НКВД. До сих пор нет никаких таких сведений, которые могли бы это подтвердить. Но это были провокации обычные для большевиков. Вот. И это тоже влияло, конечно, на настроение части духовенства, мирян. Ну вот отец Валентин в 28 году был снова арестован, сослан в Иркутскую область, вот, и там он и окончил свою жизнь. Вот в последнее время он очень тяжело болел, у него были мочекаменная болезнь, он очень тяжело страдал. Ну вот его близкие, его семья тоже приехала к нему, была рядом с ним, и осенью 30-го года отец Валентин скончался, и перед этим, чувствуя приближение смерти, он вот, очень хорошо продумал еще вот, свою жизнь, свою позицию по отношению к митрополиту Сергию, к тем событиям, которые происходили. Да, незадолго до кончины отец Валентин написал митрополиту Сергию покаянное письмо, такое смиренное, писал: «Ваше Высокопреосвященство, всемилостивейший архипастырь и отец, я умираю. Уже давно меня тревожит совесть, что я тяжко согрешил перед Святой Церковью, и перед лицом смерти мне это стало несомненно. Я умоляю вас простить мой грех и воссоединить меня со Святой Православной Церковью. Я приношу покаяние, что возымел гордость, вопреки святым канонам, не признавать вас законным первым епископом, поставив личный разум и личное чувство выше соборного разума Церкви. Я дерзнул не подчиняться святым канонам. Моя вина особенно страшна тем, что я вовлек в это заблуждение многие человеческие души. Мне ничего не нужно, ни свободы, ни изменения внешних условий, ибо сейчас я жду своей кончины. Но ради Христа примите мое покаяние и дайте умереть в единении со Святой Православной Церковью».
Интересно, он успел получить ответ?
Да, он успел получить ответ, да, он получил этот ответ, и в сознании, что вот он примирился с церковью, он скончался. Здесь нужно сказать, что это не означает, что вот отец Валентин стал полностью согласен с политикой митрополита Сергия, с его решениями, со всеми его действиями. Отец Валентин воссоединялся с церковью, он понимал, что церковь законная, каноническая, она только под управлением митрополита Сергия остается. Все остальное, что возникло в последнее время, это все действительно какие-то вот отдельные осколки, какие-то Ну, иначе, как расколами, наверное, все-таки это нельзя назвать. Вот. И многие, многие, подобно отцу Валентину, они соединялись с церковью перед смертью, вот, в то время осознав, что это может грозить их действительно вот, вечному спасению, вот, пребывание в таком отделении, в таком разделении. Потому что это, вот, как называли это еще отцы древности, раздирание хитона Христова. Вот, когда в церкви происходит разделение. Потом многие из непоминающих, кто дожили до восстановления патриаршества в 1943 году, когда Московская патриархия получила признание советской власти и было нормализовано отношение вот, с государством советским отчасти, частично по инициативе Сталина. Вот многие тогда тоже возвращались в церковь, потому что считали, что вот пока нет патриарха, пока церковью руководит заместитель местоблюститель или местоблюститель, это нельзя считать полноценной, правильной канонической церковной властью. А когда основа церкви появился патриарх, то они тоже возвращались в церковь. Вот можно вспомнить священноисповедника епископа Афанасия Сахарова, который 25 лет провел в тюрьмах и лагерях, и милостью Божией вот дожил до лучших времен, и уже после войны, и даже после смерти Сталина он еще жил, возглавлял богослужебную комиссию при Синоде, вот, занимался литургическими вопросами в церкви. И вот он тоже был непоминающим, и в 1945 году, после избрания патриарха Алексея Симанского, он воссоединился с церковью. Но надо сказать, что не все непоминающие, и вообще им надо было воссоединяться с церковью. То есть были просто те, которые, вот, как я сказал, ушли на покой, и они оставались в лоне церкви. Они продолжали в своей частной домашней молитве тоже молиться за церковные власти, за митрополита Сергия. Вот. И потом, когда появилась возможность, они возвращались снова к служению.
Насколько я знаю, вот когда речь шла о канонизации новомучеников, то, в общем, были споры. Потому что тоже нельзя вот так вот однозначно, наверное, сказать, что вот все, кто были в расколе, они все находятся вне церкви, ну, и так
конечно,
далее.
Многие очень люди сложно. Закончили. Очень сложно, и даже многие из них канонизированы, не все, большинство не канонизированы. Те, кто явно вот вел такую работу, ну, по сути, по разрушению церкви, потому что создание параллельной иерархии, ну, это никак нельзя иначе назвать, как разрушение церковного организма. Те, кто вот этого не делал, они, многие из них канонизированы. Вот, например, один из самых известных – это митрополит Казанский Кирилл Смирнов, один из самых авторитетных, известных, почитаемых иерархов того времени, который был главным кандидатом на патриаршество после смерти святейшего патриарха Тихона, назывался самим патриархом Тихоном на первом месте в числе своих возможных преемников в будущем, но постоянно находившийся в ссылках, где-то в заключении и так далее, и только оттуда из ссылок, вот он писал письма какие-то, вот он тоже так скажем, осуждал политику митрополита Сергия, вот, и много с ним переписывался, общался в переписке, и очень у него такая интересная позиция, есть много сейчас посвящено исследований жизни и деятельности митрополита Кирилла, есть очень хорошая книга, изданная около 10 лет назад уже, по-моему, Свято-Тихоновским университетом, если я не ошибаюсь, может быть, ошибаюсь, называется «За правду и достоинство церкви», по-моему. Вот такое название вот из его письма, фактически фраза, где вот он отстаивал как бы независимость церкви, ее свободу от вмешательства в ее внутренние дела, в кадровую политику церкви со стороны советской власти, что допустил митрополит Сергий, желая, как он это понимал, сохранить церковную администрацию, церковный аппарат, внешнее положение церкви, чтобы она не ушла на нелегальное положение, не ушла в катакомбы, вот, потому что не видел митрополит Сергий и многие другие его сторонники возможности существования церкви вот в таком положении, то есть что церковь должна обязательно иметь видимый центр какой-то.
Ну, вообще, до сих пор позиция митрополита Сергия, они спорят ведь и сейчас.
Да, конечно,
и не
да.
Только с зарубежной церковью,
да,
у них
это,
там своя позиция была всегда.
Если, скажем, в 90-е годы в трудах изданных в нашей церкви, в трудах, изданных в Московской патриархии, в основном содержалась апология действий митрополита Сергия, его политики, то, скажем, вот уже в нулевые годы тенденция стала меняться, и уже либо такое равноудаленное отношение и к сторонникам, и противникам митрополита Сергия, либо даже больше, вот, скажем, симпатии выражаются противникам, оппозиционерам митрополита Сергия. Ну, например, самый известный центр сейчас изучения истории русской церкви 20 века, Свято-Тихоновский гуманитарный университет православный, его историки, не скажу за всех, но многие, они вот именно такой позиции придерживаются, что митрополит Сергий перешел определенную грань компромисса, которую, в общем-то, нельзя было переходить. И именно это вызвало вот такую вот новую смуту. И вот эти вот отделения, которые тогда произошли, нельзя людей осуждать, потому что они, что главный критерий вообще вот правильности действий, ну или не то чтобы правильности действий, а главный критерий принадлежности к церкви, это признание власти митрополита Петра, местоблюстителя патриаршего престола, который в это время находился в заключении. Вот. Но здесь опять же получается, что церковь, которая находилась в тех условиях, в тех обстоятельствах, она, в ней могла воцариться просто анархия, потому что митрополит Петр в заключении должен быть какой-то видимый центр административный, иерархический. Таким центром был только митрополит Сергий тогда.
Да, там получалось ведь еще вопрос канонической правомочности митрополита Сергия, да, заниматься при жизни, да, еще он не, да, умер же тогда.
Да, ну вопрос Петр. Этот интересный, конечно, и если следовать формальной логике, то можно все равно все-таки признать, что митрополит Сергий имел права и полномочия, потому что он был назначен заместителем местоблюстителя патриаршего престола на основании документа, составленного самим местоблюстителем митрополитом Петром. Митрополит Петр оставил два документа. Согласно первому документу, в случае его смерти называлось три кандидата на местоблюстительство, а согласно второму, в случае его устранения, его ареста или ссылки, давалось четыре кандидата на заместительство местоблюстительства, то есть вот такая уже должность, заместитель местоблюстителя. И на первом месте, во втором документе, стояло имя митрополита Сергия Страгородского.
То есть митрополит давало основание,
да, давало основание, да, признать его власть. Большинство, ведь в этих условиях вообще привычные канонические механизмы не работали. Когда, значит, власть делала все, чтобы разрушить церковь, не давала возможности собрать собор поместно для избрания патриарха. Арестовывала, ссылала. Значит, только епископ назначенный епархии, вот тут же часто арестовывают, епархии вновь обезглавлены и так далее. В этих обстоятельствах только признание церковного народа, так называемая рецепция, давала силу вот тем или иным решениям. И вот митрополит Сергий был большинством народа, и тогда, и после, даже в 27-м году после декларации, все-таки он большинством признавался как законный первый иерарх в России. А вот все остальные, кто так или иначе претендовали на власть церковную, они не получили этого большинства, этого признания.
И ну, это, наверное, при на том взгляд... положении, наверное, это и не могло быть, ведь не было никаких средств массовой информации, ну, это церковных.
Это
люди,
конечно,
как бы слухами питались и какими-то записками, письмами, которые еще когда до кого могли дойти. Я вот просто представляю, ведь при том, при той ситуации, при том отношении ГПУ, при том, что все верующие люди знали, что любое письмо, в принципе, может быть какой-то ГПУшной провокацией.
Да.
Его невозможно было проверить, да, на подлинность, фактически, если ты лично не знал почерк человека.
Да, видимо. Ну вот эти провокации, они активно применялись, и иногда вот эти провокации приводили к желаемым для властей результатам, как, например, вот в 26-м году власти спровоцировали выступление митрополита Агафангела Ярослава, тоже очень известного, уважаемого иерарха, вот, который тоже, в общем-то, назывался в числе кандидатов на местоблюстительство еще патриархом Тихоном. И вот его убедили в том, что только его власти советские признают, и при нем всякие гонения на церковь прекратятся и так далее, что вот он должен, он больше полномочий имеет, чем митрополит Сергий, и вот он должен выступить. Он выступил, а в итоге вот церковь оказалась на грани раскола нового, и только вследствие переписки, взаимной, очень такой плодотворной между митрополитом Сергием и митрополитом Агафангелом. Владыка Агафангел осознал, что его просто используют, что вот он игрушка в чужих руках, и он отказался от этих претензий на власть. Не то, чтобы он сам жаждал этой власти, а вот его большевики убедили, что только его они признают, а без него вот, церковь обречена на уничтожение. Что, в общем-то, ну, тоже это было, в общем-то, провокация просто.
Владислав, а до сих пор существует вот эта версия, она в ходу, что митрополит Сергий подписал вот эту свою декларацию тоже под, не просто под давлением, а фактически был такой психологический шантаж со стороны ГПУ, ему показывали список архиереев, которых расстреляют в случае, если он не подпишет.
Там шантаж был вообще, мы даже не знаем всех обстоятельств, всех нюансов. Какие угрозы звучали, какое давление оказывалось, мы это даже не представляем. Действительно, то, что угрожали расстрелять всех тех архиереев, которые были арестованы осенью 26 года по делу о так называемых тайных выборах патриарха, в котором участвовал митрополит Сергий. Кстати, это участие митрополита Сергия в тайных выборах патриарха опровергает обвинение его в том, что он держался за власть, что вот он узурпатор церковной власти, потому что он, как и все те, кто участвовали в этих выборах, подписывались под именем митрополита Кирилла Смирнова, как вот будущего патриарха. И митрополит Сергий тогда вот за это участие, в общем-то, во многом участие в организации этих выборов был арестован, как и большинство других архиереев в конце 26-го года. И церковь оказалась вновь на грани просто ухода в катакомбы. Она была обезглавлена, дезорганизована. И вот в этих обстоятельствах ему предлагалась альтернатива. Либо он идет на компромисс с властью, которая от него требуется, либо он и, самое главное, вот эти все архиереи, которые участвовали, которые были арестованы, его сестра родная Александра, вот, будут расстреляны. Вот. И в условиях вот такого, собственно, шантажа, вот такой альтернативы, ему приходилось принимать вот это решение. То есть осуждать, конечно, легко. Вот. И можно смотреть, что действительно говорить, что вот тот компромисс, на который не соглашался, ни патриарх Тихон ему тоже предлагался, такой компромисс, ни митрополит Петр, а вот митрополит Сергий пошел, вот он такой сякой. Но как бы мы себя повели в тех обстоятельствах, тут ведь сказать очень сложно. И вот лично мое убеждение абсолютно в том, что митрополит Сергий в любом случае не о своей собственной безопасности заботился, а он действительно родил об благи церкви так, как он его понимал, что церковь должна сохраняться, видимая внешняя структура ее должна сохраняться, и мы, вот, ну, вот они, иерархи церковные, да, на которых Господь возложил вот эту заботу о благе церкви, что на них очень огромная ответственность, они отвечают перед Богом, и они должны идти на те вот какие-то шаги, которые, по их мнению, эту церковь могут сохранить. Ну, вот такая была позиция митрополита Сергия. Это, конечно, вопрос дискуссионный, и очень много было с ним споров на этот счет. Вот известно, что приходила делегация сторонников митрополита Иосифа из Петрограда и пытались убедить митрополита Сергия отказаться от этой политики. И очень интересно, вот сохранилась стенограмма этой беседы. Вот они убеждали, что, как вы говорите, вы спасаете церковь, что не вы церковь спасаете, а вы в церкви спасаетесь. А он говорил, что я имею в виду вот не мистическую вот эту сторону духовную, я имею в виду вот эту сторону административную, что на нас лежит ответственность, и мы должны принимать эти решения. Ну вот так вот. Не просто это все, и дискуссии, конечно, продолжаются, они еще долгое время будут продолжаться, наверное. Но вот мне понравилось высказывание историка современного отца Георгия Митрофанова в его книге «История Русской Православной Церкви 1900-1927 годы», где вот он говорит о том, что история церковная все-таки показала в большей степени правоту митрополита Сергия, потому что церковь сохранилась, пережила все вот эти бури и 30-х годов страшные и так далее, и именно на основе вот этой подлинно все-таки канонической, законной церкви, преемствующей от патриарха Тихона, Сталин в 43-м году позволил вот возродиться церковным структурам. А если бы церковь была в катакомбах, если бы она вообще вот где-то... Оставалась только обновленческая группировка, а вот этот раскол. И возможно, что Сталин бы на нее внимание бы обратил, и, собственно, законной церкви бы и не было. То есть сейчас вопрос о преемственности, если бы сохранялась обновленческая церковь, стоял бы гораздо более остро и действительно справедливо, чем вопрос о преемственности по отношению вот к нынешней Московской патриархии, ее отношении к той церкви, которая была до 1943 года.
Отец Владислав, мы отвлеклись от отца Валентина, но да, понятно, что отвлеклись, в общем, в сторону, которая очень связана со всей его жизнью, с его судьбой. Но, наверное, нам надо закончить о том, где он был похоронен.
Да. Ну вот еще раз скажу, что отец Валентин скончался 20 октября 1931 года, в возрасте 50 лет, то есть еще, в общем, был таким не старым человеком. Ну вот тяжелая болезнь его постигла и привела вот его к покаянию, к примирению с митрополитом Сергием. Он получил от него полное прощение. И его останки после смерти были привезены в Москву. И поразила их сохранность, потому что прошло довольно много времени тоже после его, после дня его смерти. Вот. Он был похоронен на Пятницком кладбище в Москве, около храма, а спустя 9 лет, в 1940 году, его останки были обретены и перенесены на кладбище Веденские горы, так как Пятницкое кладбище ликвидировала советская власть. И вот там, значит, на Веденском, так называемом немецком кладбище, его могила, она сохраняется до сих пор, к ней приходят еще и сейчас многие верующие и вот почитатели отца Валентина, те, кто изучают его наследие, его труды. То есть могила, она открыта, они не забывают, ее можно найти в современной Москве.
Ну, мне хотелось бы еще сказать, что мы много отвлекались на разговор о декларации митрополита Сергия, о нем самом, и я думаю, что мы обязательно посвятим митрополиту Сергию Старогородскому отдельную передачу, отдельную
беседу. Да, я думаю, это очень интересно, и о митрополите Сергии очень много можно поговорить обо всем, о разных аспектах его деятельности, это целая эпоха действительно в истории Русской Церкви. Вот, поэтому думаю, что это будет очень интересно.
Я напомню, что у нас в гостях был священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам, до следующих встреч.
Спаси все, Господи, всего доброго.